Важно понять, зачем мы здесь находимся, зачем мы здесь собрались, куда мы идем, какие цели мы преследуем в жизни, какие ценности у нас, какие смыслы. Есть смыслы, есть ценности, есть цели. На основании смысла, ценностей мы ставим цели. На основании целей мы предпринимаем действия. Наши действия обусловлены нашими целями в жизни. А наши цели в жизни либо мы ставим сами, либо они формируются стихийно. И они зависят от того, каких мы ценностей в жизни придерживаемся. А на чем основаны наши ценности? На культуре, воспитании, доминирующей этике. На базовых смыслах, из которых состоит картина мира, наше общество. И очень важно понять, каких смыслов мы здесь придерживаемся. Каких целей, в чем смысл того, что ученики кланяются гуру, в чем смысл того, что кто-то называет себя учеником, что значит быть учеником, что значит быть гуру, что это вообще такое, в чем ценность духовного пути, что это вообще такое, религиозная практика, зачем мы находимся здесь, почему мы пришли в это время. Я считаю, что по воле божественных существ я здесь оказался, по воле божественных существ вы оказались здесь. Чтобы чему научиться или чему-то понять, что-то воспринять и получить. Я хочу сказать, что я считаю себя человеком духовного пути, садху. Садху джняни. Я считаю, что все священные тексты, писания, они говорят, что не существует одинаковых людей, люди разные есть. И в зависимости от того, какие у людей цели, смыслы и ценности, есть люди обычные, так называемые люди мира сего. Есть люди садху, те, кто идет по духовному пути. Есть люди джняни, те, которые достиг просветления, обрел свое высшее я. Есть люди ситхи, те, которые достигли совершенства. Наконец, есть боги, деваты. Есть великие боги, маха-деваты. И у каждого свои смыслы жизни, свои ценности в жизни, своя культура, этика, конфигурация энергии, свой менталитет, свой образ жизни и понимание, картина мира. Мы не будем говорить о богах, это очень высокие сущности. Мы поговорим о людях, что есть люди разные. Есть люди, которые ищут мирские цели в жизни. Есть люди, которые ставят свои цели жизни, духовную эволюцию, освобождение, просветление. Это разные классы, типы людей, разные расы. Есть люди, которые достигли определенного уровня просветления, которых называют джняни. И когда мы вступаем на духовный путь, мы должны понять, если мы вступаем на духовный путь, то мы хотим стать садху. У нас нет другого выхода, как стать людьми пути, стать идти по духовному пути. И люди мира сего, обычные мирские люди, их интересуют мирские ценности. Это нормально, это неплохо. Каждый живет своим, надо это понять. Когда дети играют в саду, это нормально, это хорошо. Дети должны играть в саду. Нельзя их упрекать за то, что они дети, за то, что они играют в саду. Такова их карма, такова их судьба. Но надо понять, какова твоя судьба, какова твоя карма, в чем твой путь жизни лично. К какому классу себя людей ты относишь? Какой твой выбор? И люди мира сего постоянно живут занятые своими заботами. Их область интересов – это земная, материальная жизнь. Карьера, накопление, создание материальных благ, обучение, воспитание детей, социальные отношения. Они живут преимущественно семьями. Их около 6 миллиардов на Земле. Это подавляющее большинство. Поэтому мы живем в цивилизации мира людей, атеистической, материалистической цивилизации. Но у людей взгляды на смысл жизни очень расплывчатые, они оформлены в объеме традиционного воспитания, образования и культуры. У них есть своя этика, например, либеральная демократия, гендерное равенство, западные ценности, свобода. личности и так далее. Но часто они же самые эту этику и нарушают под разными предлогами. И человек мира сего проводит жизнь в работе, образовании, развлечениях, в общественной жизни, воспитании детей. Это его дхарма, его путь, его судьба. И человеку мира сего доступно одно тело, физическое. То есть то, которое состоит из крови, костей и плоти. И это тело очень несовершенное. Оно, как вы знаете, подвергается болезням часто. И оно, самое главное, умирает. Оно умирает. Никто не живет в этом теле долго. Есть проблемы непостоянства. Продолжительность жизни обычных людей в этих смертных белковых телах около 80 лет, хотя бывают разные исключения. И в телах таких людей чакры не работают в полную силу, каналы засорены, праны циркулируют неупорядоченно. И требуют постоянного восполнения в виде мирских желаний, удовлетворения, долгого сна. И энергии такого тела недостаточно для того, чтобы понять, кто ты есть в этом мире, чтобы осознавать себя во сне, чтобы медитировать, заниматься философией. Просто не хватает аналитического мышления, системности в взглядах на мир не хватает. Энергии такого тела хватает, чтобы просто поддерживать образ жизни, чтобы обеспечивать себя, работать. Но бывают очень редко обычные люди, которые обладают большой чистой энергией, большой духовной силой. И, скорее всего, такие люди вступят на путь садху, станут людьми, идущими по духовному пути. Но в том случае, если им посчастливится встретить дхарму, учение мастера, такие люди размножаются обычным половым способом. То есть, совершая сексуальный акт, они зачинают детей. Ребенок появляется через 9 месяцев всего. А дети считаются надеждой, будущим для таких людей. Их воспитанию уделяется много внимания. Хотя есть движение сейчас на Западе, да и в России тоже, которое называется Child Free, свобода детей. Дети — это обуза, хочу развлекаться, хочу жить для себя, пожить для себя. Поэтому максимум один ребенок в семье, а лучше ни одного. Карьера, успех, процветание. Европа вымирает из-за этого. Ну, такой менталитет. Потому что Европа сама загнала себя в тупик культопотребительских ценностей. Если вершиной развития эволюции признается человек потребления, все для потребления человека, то, естественно, дети тогда не нужны. Религия тоже не нужна, она мешает потреблять. То есть совершенный идеал европейского человека — это человек-потребитель, способный много потреблять, потребляющий постоянно. Способный много зарабатывать, чтобы много потреблять, не сильно занимающийся вопросами метафизики. И при том ему позволяется свобода от потребления. То есть никаких проблем, можешь потреблять и удовлетворяться разными способами. Индивидуальность имеет свободу в этом постоянном потреблении. И как такие люди относятся к садху, к джняне, к духовным людям? Они их не понимают. В лучшем случае они как настороженно относятся. Это непонятно. В других странах, например, в Индии, где есть культура уважения, почтения к садху, они их уважают. Они понимают, что это нечто более высокое, чем они. Они не понимают этого, но они автоматически выражают уважение, поскольку это воспитание. Это этика, культура с детства прививается. Но в странах, где доминирует атеизм, материалистическая позиция, обычные люди, сталкиваясь с картиной мира и мировоззрением садху, просто делают вид, будто его нет, стараются избегать или использовать мир, критикуя со своих материалистических позиций, потому что это вызов их картине мира. И либо надо принимать и перестраивать всю свою жизнь, либо надо победить, оспорить, сказать, что это неправильно, а победить нелегко, потому что запаса не хватает, интеллекта, ясности. Но если такие люди обладают хорошей судьбой, то, встретившись с мировоззрением людей садху, они его уважают. Они уважают и понимают, что это нечто очень ценное, что может стать ценностью для них в жизни, для их жизни тоже ценной. Культура мира людей в основном связана с развлечениями. Она направлена на описание этого мира. Она не связана с духовным развитием. И что касается религии, то религия обычных людей существует. Но эта религия такая поверхностная, она им не помогает. То есть даже если такие люди верят, слышали о реинкарнации жизни после смерти, в тонких телах, это никак не меняет их жизнь. Они не практикуют. Они слышали про богов, дух, душу, но все это никак не связано лично с их жизнью. Это не ведет к духовной жизни, к духовной практике. Тем не менее, в мире людей религия существует. Но надо сделать большое различие между религией людей пути, религией садху и религией обычных людей. Религия обычных людей – это религия воскресения, похода в церковь или ваша. Религия садху – это их сердце, это их жизнь, это их путь. Религия на этом уровне существует просто как умственная доктрина, или догма, или культура, ритуалы, или официальное явление, или официальный институт. Опять же, в этом нет ничего плохого, это тоже хорошо. Поскольку духовная жизнь должна проявляться для разных типов людей, и это нормально. Есть люди, которые занимают в отношении религии негативную позицию, считая ее анахронизмом или вредным явлением, и предпочитая более прогрессивное с их точки зрения атеистическое или естественно-научное, материалистическое мировоззрение. Так произошло в 19 веке, когда математика постепенно утратила мистицизм чисел, исчезла нумерология, стала просто математика, когда алхимия стала химией, астрология стала материалистичной астрономией, метафизика стала просто физикой, травматургия, хирургия стала физикой и механикой, психургия стала психологией. Когда наша цивилизация, я считаю, пошла по неверному пути развития, свернув на материализм, позитивизм, атеизм, и когда все духовное, все мистическое постепенно исчезало и исчезало в нашей жизни. Это началось примерно в 18 веке, может быть, в 17-м, во время эпохи просвещения были сделаны ошибки для большого количества людей в развитии цивилизации. Смысловой вектор, парадигма развития цивилизации пошла, откренилась в сторону материализма, в сторону атеизма. И после этого материализм и атеизм стал доминирующей официальной идеологией правящих элит, и он начал распространяться как культура. Та культура, которая формирует общество. В конечном счете все завершилось диалектическим материализмом Карла Маркса. 1917 годом, колоколами, которые сбрасывают в церкви, все завершилось совершенно искусственным построением некой идеологии, коммунистической идеологии, которая попыталась взять на себя роль религии, которая фактически попыталась заменить функции религиозного сознания, но не сумела это сделать. Потому что, чтобы взять на себя роль религиозного сознания, нужно, чтобы те носители, которые эту идеологию представляют, были святыми, садху, людьми пути. А носители такой идеологии не были святыми, не были людьми. Поэтому эта идеология потерпела крах. Она потерпела крах 20 лет назад, и с тех пор потерпела крах мировоззрения большого количества людей. И в течение 20 лет у людей нет идеологии, нет смысла жизни, они живут без цели. И, конечно, не может удовлетворить те смыслы, которые предлагает современная культура. Ну, потребляй, удовлетворяйся, развлекайся. Это нельзя назвать удовлетворяющей идеологией. Фактически русский народ, украинский народ, белорусский народ – 20 лет живет в таком пространстве безвремени, прострации, когда он не знает, куда ему двигаться, кто он такой, зачем он живет. И когда он оторвался от своих корней и не выработал новую идеологию, а старая идеология разрушена. Когда он находится в таком состоянии старого больного человека, который болеет, духовно болеет. Я считаю, современная цивилизация духовно больна. И она находится в кризисе. Экономический кризис, который сейчас охватил множество даже успешных и развитых стран, это следствие, причину надо искать в тонком мире, в психологии коллективного бессознательного, в психологии масс людей. И современный кризис – это кризис психологии, прежде всего, кризис мировоззрения. Западный человек не знает, зачем ему жить. Он устроил себе рай в отдельном взятом месте. Он много трудился, и когда-то белый человек, западный человек был прогрессор. Тот, кто нес цивилизацию, культуру в более отсталые страны, так он думал, по крайней мере, он видел смысл своей жизни. Но сейчас западный человек уже не тот герой, который есть в романах Джека Лондона. Сейчас западный человек вялый, слабый, безвольный, беспомощный. Увеличивается продолжительность жизни. Идеалом западного человека – это пенсионерский на камере, путешествующий в шортах, путешествующий по разным местам. И западный человек не знает, зачем ему жить. И тогда приходят более сильные, более молодые, пассионарные, жизнелюбивые нации, типа, например, ислам, которые постепенно начинают вытеснять западную культуру. Западные храмы пустеют. Западное христианство теряет свой авторитет. Потому что культ потребления, культ потребления. Культ потребления – это значит отрезан сахасрара чакра, аджна чакра. Верхний чакр отрезан. Нет для чего жить. И западный человек не знает, для чего жить. Он просто находится в тупике. Я не раз разговаривал с учениками, которые эмигрировали в Испанию, в Италию. Да, деньги, материальные вещи. А дальше что? А жить-то зачем? Деньги, деньги, деньги. Вот что такое. Кризис Европы находится в кризисе мировоззрения. Люди верят в мысль «я есть это тело». То есть они видят мир через призму своего эго, понятийного ума. И мир видится как внешний, отдельный, существующий сам по себе. И этот мир кажется внешним, реальным. Он иногда озадачивает, впечатляет и пугает. Люди в основном испытывают два вида снов. Так называемые сны фундаментального неведения и сансарные сны. И в первом сознании совсем неактивно, а во втором сознание переживает беспорядочное видение. Бывает, люди пытаются тоже экспериментировать со сновидениями. Что касается мыслей и эмоций, то люди, как правило, слабо управляют своими эмоциями и мыслями. Из-за этого их сознание часто подвержено различным переживаниям. Радости, любви, привязанности, гнева, ненависти. То есть большие колебания. Это вызывает постоянное страдание. Например, если вы посмотрите какой-либо сериал, ну, вы увидите полный спектр эмоций. То есть умы не контролируются, эмоции не контролируются. Из-за этого у вас постоянное страдание. Умы людей часто бывают запутанными, неясными, подверженными страданиям, комплексам, депрессиям, различным всплескам. То есть люди не подозревают, что их ум является волшебной драгоценностью, что они очень чисты, возвышены в душе, что они очень велики. Но надо учиться очищать и управлять эту драгоценность. Поэтому сила ума людей очень слаба по сравнению с силой садху, джняни и ситха. Однако некоторые люди демонстрируют большую силу ума, но это очень редко. Герои, гении, мыслители. Например, есть математик Перельман, который отказался от премии. Который всю жизнь посвятил себя науке и живет очень аскетично, в маленькой квартире и не выходит никуда. Он живет другими категориями. Большая сила ума, вайрагья, непривязанность к этому миру. Если такие люди встречаются с дхармой, они становятся на путь. Как правило, из-за спутанности мышления, недостатка энергии у людей нет сверхспособностей. То есть их энергии на это не хватает. Но люди могут стать садху при благоприятном стечении обстоятельств. То есть статус человека – это не есть раз и навсегда данный статус. Это временное нечто, переходное. Мы живем в мире, где подавляющее большинство людей, это вот люди такого класса. В этом нет ничего плохого, просто это такой класс людей. Есть такой класс людей, у него свои цели, ценности, есть другой. И мы живем в мире, где доминирует подобный тип людей. То есть вот так и называют, люди мира сего. Есть другой класс людей, их называют люди дхармы, люди, идущие по духовному пути, духовные искатели. Ну, разные названия в зависимости от культуры или конфессии. И садху не слишком склонны разделять себя по расовым, национальным признакам, культурным, семейным, родовым. В основном садху разделяет себя по признаку своих мастеров или принадлежности к духовной школе. И у них очень гибкий ум, у них толерантное, терпимое мышление. И такое разделение не носит никаких противоречий, антагонизма никакого нет. Истинная садху уважает любые культуры, религии, школы. Они считают себя гражданами всей Вселенной, за пределами всех культур, всех религий. Иногда люди садху разделяют себя, или священные тексты разделяют людей садху на три типа. Пашу, вира и дивья. Дивья – божественный, вира – это духовный герой, а пашу – тот, кто связан своей кармой. Однако такое разделение ни к чему не обязывает. Оно просто показывает, на каком уровне ваш потенциал находится. И каковы ценности и интересы у садху? Это религиозная практика, восхождение к высотам сознания, духовное обучение у своих учителей, духовные упражнения в рамках учений своих школ, самосовершенствование, с целью достичь просветления и освобождения. То есть работа с сознанием, самоисследование, посещение мест паломничества, храма, учителей. И такие садху иногда живут поодиночке, иногда общинами, иногда семьями, не выделяясь среди людей. И в тех странах, где культура уважает садху, такие садху могут образовывать мощные ордена. Например, мы принадлежим к ордену Дататрии, монашескому ордену. И они могут действовать открыто. А в тех странах, где культура садху и сам садху, принцип садху не понимается, такие садху живут скрытно, не особо себя афишируют. И что думает садху по поводу жизни? Какие взгляды на жизнь? Садху считает, что человеческая жизнь уникальна и драгоценна. И она предназначена не для чувственных удовольствий, не для накопления благ, а для развития, эволюции и для освобождения. То есть они считают, что нет смысла останавливаться в этом мире. Нужно идти к высотам сознания, освобождаться из этого мира. И мир – это не есть место, где можно развлекаться, получать чувственное удовольствие. По крайней мере, это не продлится долго. Потому что все мы смертны, все мы умираем. И в момент смерти все чувственное удовольствие заканчивается. Они считают, что жизнь предназначена для эволюции духа, для достижения более высокого уровня сознания, для постижения Абсолюта. Жизнь обычных людей, в которых есть только материальные интересы и ценности – по мнению одних, садху – это бессмысленное страдание. Бесконечный бег по замкнутому кругу, сансара, и накопление новой кармы. По мнению других, садху – это начальная школа для тех, кто еще не встал на духовный путь. Садху придерживается общих принципов общечеловеческой этики, но внутри они следуют своей внутренней этике, сложившейся в их кругу. В чем-то этика садху совпадает с общечеловеческой, а в чем-то сильно отличается. И чем выше уровень садху, когда он становится джняни, ситхом, его этические принципы очень глубокие, и они могут отличаться от человеческих. То, что правильно может быть для человека, неправильно может быть для садху. Потому что это разные культуры, это разные цивилизации, разные духовные уровни. Например, для садху и джняни нет линейных понятий правильно, неправильно, этично, неэтично, плохо, хорошо. В том виде, как эти понятия есть для людей. Садху в первую очередь заботится о том, что способствует росту осознанности, и избегает тому, что этому мешает. В основном садху стремится следовать своему мастеру, своим принципам в рамках своей школы, культуры и этики, чтобы продвигаться дальше по пути. Этика садху подразумевает гармонию со всеми существами, уважение мира и всех живых существ. Уважение духовного пути других, уважение других садху, уважение мастеров, сострадание, ненасилие, свободу от условностей и формальностей, безупречность как образ жизни, контроль желаний, мыслей и слов. Это этика садху. То есть, если вы увидите, что кто-либо плохо думает о других, это не садху, это человек. Потому что садху – это люди, придерживающиеся определенных этических принципов. Если увидите, что кто-то совершает насилие в словах или как-то еще, не уважая других практикующих, это тоже не садху. Для садху этика важна. Не только духовное упражнение, этика тоже важна. Она выражает состояние его души. Его картину мира. Его картину мира. А картина мира такова, что садху во всем видит Бога. Если ты во всем видишь или пытаешься видеть Бога, то естественно, что ты имеешь уважение ко всему тому, что проявляется. И как садху проводит время? Они проводят время в садхане, они практикуют садхану, то есть духовные упражнения. Посещают места паломничества, живут в уединенных местах или общинах, монастырях. Они обучаются и служат своим учителям из числа рождения. Они обсуждают философские вопросы, участвуют в духовных фестивалях, ретритах. У них свой образ жизни. Свой образ жизни. Они уважают этот образ жизни. И так же, как люди, преследуют свои цели, живут по-своему, садху живут по-своему. Бывает, что садху занимается активно служением, социальным служением, просвещением, обучением людей, видя это как свою миссию. Бывает, садху пишет философские трактаты. Иногда в древности садху были наставниками, наставниками царей, правителей. При каждом царе был свой брахман или какой-либо святой, который давал наставления. И людям садху для восприятия активной жизни доступны не одно тело физическое, а целых три. Это физическое, энергетическое и астральное. Пранамая коша, манамая коша. И садху использует свое энергетическое тело для внутренней алхимии. Работы с энергией, целительства, накопления энергии, восприятия других людей, энергетики помещений. И свое астральное тело садху использует для путешествия по тонким мирам, общения с богами, другими садху, джняни и ситхами, для получения новых знаний, для моделирования будущего, просмотра будущего, для управления реальностью через сновидение. То есть садху – это такой класс людей, который живет своей невидимой жизнью, тайной невидимой жизнью, используя тонкое тело. Садху понимает магию этого мира. Они прекрасно понимают, что мир – это не есть только физическое проявление. В первую очередь мир – это энергия, мир – это тонкое духовное проявление. И физическое тело садху имеет почти такую же физиологию, как и у обычных людей. Однако их тела все же отличаются тем, что их чакры более чисты, каналы более чисты. За счет упражнений вегетарианцев садхами. И многие люди садху очень серьезно относятся к жизненным энергиям своего тела. Они ведут особый образ жизни. То есть они заботятся о теле, как о лодке, на которой они идут к освобождению. Но бывают такие садху, конечно, которые пренебрегают телом. Считая, что тело это майя, от тела надо отрекаться, надо только пестовать свой дух. Некоторые истязают тело. Например, мы были на Кумхане, видели, Нагабабам, постоянно держал руку так. Поднятую вверх, рука у него уже так засохла, большие ногти. Он постоянно находился в медитации, на отрешение от тела. Святые, которые выбирают путь, отбрасывают тело. Обычно в учении тантризма тело считается драгоценностью, в котором есть деваты, внутренние божества, каналы. И о теле надо заботиться. В том смысле, надо очищать его ветры, каналы, управлять внутренней энергией. И вот такое тело называется йога-деха. Это благоприятное йогическое тело. И вот тело садху обладает большим запасом энергии, большим иммунитетом, более крепким здоровьем, устойчивостью к стрессам, перегрузкам, болезням, погоде. Оно может лучше переваривать пищу, не нуждается в исполнении каких-то мирских желаний, отдыхе, сне, еде, питье, так как тело человека, сексе, лекарствах. В том виде, как это людям необходимо. Если вы человека, допустим, запрете в комнате где-то, то он почувствует себя неуютно. Ну, садху иногда сам запирает себя в комнату, чтобы сидеть 2 недели, 1 месяц, 3 месяца в ретрите. Медитирует, это для него желанное состояние. Потому что садху не ищет радости снаружи, они ищут радость внутри. То, что люди ищут снаружи, садху ищет все внутри, он понимает, что все счастье находится внутри него. Нужно просто войти в этот слой сознания, где все, что ему необходимо, находится внутри. И если тело садху заболевает, он может исцелить его силой концентрации, медитации. Однако не всем садху удается получить такое сильное тело. То есть некоторые садху живут, болеют и стареют, как обычные люди, те, которые не занимаются телом. Что касается сна, то большинство садху имеет несколько видов сна. Вот обычные люди испытывают сны неведения и сансарные сны. Садху иногда их тоже испытывает. Однако, благодаря чистоте энергии, каналов, чакры, силе ума, садху доступны еще два вида сновидений. Это сны ясности и сны ясного света. И все это называется практикой йога-нидра. И в снах ясности они часто действуют осознанно в тонком теле. Получают знаки, пророчества, видения, узнают будущее. Совершают астральные путешествия в чистые страны. Разговаривают с духами, предками, учителями, святыми, богами. В снах ясного света, которые доступны немногим садху, они переживают запредельное, пустотное состояние, невыразимое божественное состояние. Это тонкое, просветляющее пространство пустоты, где нет ни образа, ни формы, но есть невероятное насыщение энергией и мудростью, и расширение сознания, вне двойственности субъекта и объекта. И вот именно эти сны садху ценят больше всего, делая их опорой своей практики. Что касается размножения, то большинство садху не видит смысла в обычном физическом размножении, предпочитая с помощью духовных занятий создавать внутри себя духовного ребенка. Многие садху соблюдают брахмачарию, то есть являются соблюдающими обет безбрачия или монахами. Однако есть и семейные садху, и свободные садху, которые иногда заводят детей. В надежде с помощью ритуальных практик, намерение призвать чрево матери высокую душу и дать ей духовное воспитание. Это тоже нормально. То есть воспитать ее в своей культуре садху. Иногда бывает, для этого создается целая ритуал или программа. Как садху относится к людям? Отношение садху к людям колеблется. От любви, сострадания, желания помогать. Вот такого бывает покровительственно, снисходительно, высокомерно в случае начинающих. В случае молодых, неопытных садху. Но в основном опытные, святые садху всегда стремятся видеть в людях Бога. А другие относятся к людям, как взрослые к детям. Некоторые из них принимают на себя роль наставников, учителей людей. По-настоящему святые садху не видят людей, они видят только Бога в людях. То есть видеть человека – это тоже определенное ограничение. Они видят прямо Бога в каждом существе. Многие садху считают себя более зрелыми, старыми душами, которые пришли в этот мир, чтобы завершить свой духовный путь и помочь другим людям. Многие садху любят людей, фактически все, и сострадают им. Но многие считают людей духовно незрелыми, то есть детскими душами, которым надо помогать, которые еще не прошли уроки материального мира и его ценности. И умы материалистичных людей кажутся садху тяжелыми, запутанными, беспокойными, а их культура отсталая и приземленная. И иногда в общем людей называют манушки, то есть потомки риши ману. То есть все мы являемся потомками ману. Первого человека или первого человека, который приходит как основатель, прародитель нашей цивилизации. Иногда называют бандхика, связанные кармой, связанные ограничениями материального мира. В глубине души люди к садху, к людям садху всегда относятся чисто, видя в них Бога. Многие садху видят свою миссию на земле в просвещении людей, в их направлении и воспитании. Но есть те, которые людей избегают, стремясь не загрязниться их вибрациями и общаться только с себе подобными и жить в уединении. Ну, в этом тоже есть смысл. И те, и другие садху есть сторонники и того, и другого подхода. И как садху относится к мудрецам? Садху очень ценит общение с джняни, поскольку считают джняни духовно более зрелыми и высокоразвитыми существами. Стараются учиться у них и подражать им. То есть они с верой принимают джняни как своих учителей, наставников, благодетелей. Это культура, если вы были в Индии, вы можете сами это посмотреть. И каковы идеалы садху? изучение священных книг, медитация, уединение, молчание, самодисциплина, самоисследование, в общем, работа над собой, этика, уважение к старшим духовной иерархии, контроль эмоций, контроль мыслей, чувственных желаний, гармония со Вселенной, любовь, сострадание, гармония с природой, познание Бога, самопознание, самосовершенствование, помощь миру по мере сил. И для всех садху характерен здоровый образ жизни, стремление видеть все чистым, жить в гармонии с другими и природой. То есть уважающий садху себя никогда не допустит вреда, насилия, нечистоты в мыслях, злых слов, неуважения к другим, такой критики несерьезной. То есть причину всех явлений, как плохих, так и хороших, садху ищет не снаружи, а внутри себя, понимая, что мир – это проекция его сознания. Он знает, что весь мир есть проявление его ума, весь мир находится в уме для садху. Поэтому, меняя себя к лучшему, я меняю мир. Это девиз садху. И каждый уважающий себя садху стремится овладевать жизненной силой и управлять ею, используя методы йоги, медитации в соответствии со своей традицией. Садху живут в основном или скрывая себя в странах, где культура не поощряет духовную практику, либо они создают различные общины, влиятельные закрытые ордена. Садху в социуме могут играть любую роль – монахов, учителей, наставников, шаманов, верующих, целителей, священников или обычных мирян любых профессий. Поскольку садху – это прежде всего внутренняя культура, внутреннее состояние души, а не внешняя социальная роль. То есть, в принципе, садху асоциальны по отношению к миру людей. Даже если садху действует миром людей, то они не считают себя действующими. Поскольку мир людей, как культурная среда, их не интересует. Как среда самопроявления. Ценности мира всего для садху, их не интересуют эти ценности. К материальным благам многие садху относятся с безразличием. Некоторые даже с презрением. Считают их иллюзией, мешающей идти по духовному пути. Другими ими охотно пользуются, но не привязываются. Они их используют только для помощи другим. То есть как инструмент своего служения и благотворного влияния на людей. В любом случае материальные вещи не являются тем, зачем гоняются садху. Мудрость, медитация, духовные силы, способности – вот это настоящие ценности в мире садху. Питание в основном у садху всегда вегетарианское. Если только садху не практика каких-то левотантрийских методов. Что касается культуры садху, то это не рефлексия, не развлечение, как в мире людей. Это просто способ познавать путь. Культура садху всегда связана с духовным путем, философией, мифологией, священными книгами и святыми. Садху не считают ценным что-либо в культуре, если оно не ведет к эволюции, духовному развитию. Культуру, которая просто наслаждает чувства, не развивает духовно, они считают бесполезной. Религия – это сердце жизни садху. Садху живут своей религией, ее ценностями и понятиями, как рыба живет в воде или как птица живет в небе. Однако религия садху и религия людей – это не одно и то же. Это разные религии. Религия садху – это единая для всего человечества. Она включает в себя все, что есть в религии людей, и идет намного дальше. Религия для них – это смысл существования, это просто образ жизни. Как правило, садху принадлежат какой-либо духовной школе, обучаются у какого-либо мастера. Вот именно в области понимания религиозных вопросов садху отличается от людей больше всего остального. Как правило, садху не склонны следовать внешним ритуальным формам религиозности, присущим людям, ибо считают понимание людей в области религии неглубоким, незрелым, искаженным. То есть формальное следование какой-то ритуальной практики садху не принимают. Либо если они выполняют ритуалы, они понимают, для чего это делают. Это глубокий эзотеризм. Либо они практикуют только внутренние вещи. В этом разница между эзотерической стороной религии и экзотерической. Людям присуща экзотерическая сторона. Садху всегда понимают эзотерическую сторону. Это есть в любой религии. Христианство, исихазм, ислам, суфизм, буддизм, тантризм, в индуизме, адвайта, веданта, утара, тантра. Садху стремятся достигать внутреннюю, тайную, неумственную, неконцептуальную суть религии через медитацию, созерцание. И внешние виды религиозности, ну, садху относятся к ним так, прохладно. Хотя они их не отвергают. И они принимают тоже участие в качестве практики игры. Но это не является главным. Ум истинного садху чист, прост и ясен, поскольку он постоянно работает над его очищением. То есть садху в некотором смысле это профессионал, что касается работы ума. Если ум обычного человека запутан, неясен, подвержен депрессиям или наоборот взлетам, то садху знает, как работать с умом, с эмоциями. Поэтому его ум чист, прост и ясен. То есть вопрос контроля мыслей и эмоций для садху является самым главным. Если вы видите, что садху не контролирует свои эмоции, значит он еще не дорос до садху. Он только стремится, это его будущее еще. Садху понимает, что ум, эмоции, суждения – это эго. И что надо отделить себя от эго, используя вичару, самоисследование. То есть погружение внутрь через самонаблюдение. И садху практикует разные методы, чтобы контролировать мысли и эмоции. Там, пост, аскетизм, молчание, медитацию, созерцание, духовное упражнение. Садху стремятся жить за пределами мыслей и эмоций. Они наблюдают их и отделяют себя от них. Стремятся познать пустоту ума. И в этом их отличие от людей, которые именно стремятся жить в плане мыслей, ума и эмоций. И часто садху кажется людям немного такими отстраненными, холодными, непонятными. Особенно начинающие садху, которые еще не очень умело могут интегрироваться с мыслями и эмоциями. Это потому, что люди живут умом, садху живут не умом. Две принципиально разных картины мира, два способа восприятия. Садху может опуститься до мира людей и подыграть человеку, изобразить мысли, захваченные с концепциями или эмоциями. Но человек не может подняться до садху, пока многие не поймут вещи, пока не очистят свой ум. Однажды я был на квартире в одном из городов, временно. И мне позвонили в квартиру один ЧЦЛ. Я, как бы, миссионер из общества свидетелей Ягелы. И вы находитесь на моем участке. Я буду вам проповедовать хатму книги, смотрите. Живете неверно, вам надо идти к Богу. Я начал с ним так немного беседовать, понял. Он говорит, я позову старшего нашего. Я чувствую, вам надо с ним лучше поговорить. Я не готов с вами говорить. Он позвал какого-то человека, мы с ним начали беседовать. В конце концов, я ему начал объяснять атманичару. Он попытался заниматься самоисследованием. Но испугался, он сказал, что когда я начинаю заниматься самоисследованием, там бездна вообще. Надо ли вообще туда лезть? Лучше вот читать книжки, разговаривать о Боге. Я ему сказал, пока ты не займешься самоисследованием, все, что ты говоришь о Боге, будут заимствованными словами, знаниями заимствованными. Пока ты не поймешь природу ума, все это будет бесполезно. Поэтому он как бы так, посчитал опасным в следующий раз приходить. То есть это столкновение двух мировоззрений. Мировоззрение садху и мировоззрение еще человека. Религиозного человека, даже фанатично верующего. Но все-таки человека. Вот этот барьер ум и не ум разделяет хорошо садху и человек. То есть человек исчезает. Садху рождается, когда мы преодолеваем концептуальное мышление. Потому что ум ничего не может решить. Ум ничего не может дать вам в плане понимания, в плане знания. Он может только вас обусловить. Когда мы проникаем вне ум, за пределы концепции, что-то начинает проясняться. Не всем садху удается в полной мере контролировать мысли и эмоции, усмирить ум и эго. Однако каждый садху работает с ним, понимая, что это самое главное для него. Многие садху обладают большой духовной силой, силой ума. Каково видение мира садху?
Садху учится видеть мир так, как его учат учителя из числа джняни. То есть садху следует каким-то авторитетам. Вот как в любой есть научной школе система знаний, система авторитетов. Исследование системы авторитетов является путем. Допустим, если вы в физике приходите и говорите ученому совету, у меня есть гениальная идея, вот вечный двигатель, то вас просят, знаешь ли ты квантовую механику Ньютона, знаком ли ты с теорией Эйнштейна, с нашими авторитетами. Как насчет квантовой физики? Если ты ничего не знаешь и предлагаешь свои проекты, тебе скажут, иди сначала поучись, изучи сначала авторитетные вещи, а потом. То есть система авторитетов есть в мирских науках. Таким же образом в духовной науке тоже есть система авторитетов. Священные тексты, пробужденные мастера. Это не значит, что мы их должны принимать как догму. Но, по крайней мере, мы пытаемся понять картину мира великих, святых, чтобы двигаться согласно этим священным текстам, как по карте. И садху видит мир как иллюзию. Он наблюдает и созерцает мир как Бога и свое «я», не позволяя миру поймать себя в ловушку двойственного восприятия. Все люди пойманы в ловушку двойственного восприятия, об этом даже говорить нечего. Но садху тоже пойман, но он понимает, что он пойман. И он пытается что-то с этим делать, то есть его не удовлетворяет такое положение. И вот когда он что-то делает, это называется садханой. Он старается быть не деятелем, а наблюдателем и созерцателем. И внешние объекты для садху подобны сестре, то есть дружелюбные и гармоничные. Есть четыре типа взаимоотношений с внешними объектами. Внешние объекты могут играть роль мирской супруги. Там, когда возникает ревность, страдание, духовная боль, какие-то негармоничные отношения. То есть, когда мы не созерцаем, находимся в неведении, то внешний мир доставляет нам проблемы. Другой тип взаимоотношений называется как сестра. То есть такие ровные, тихие, спокойные, гармоничные, прохладные немного. У них нет ни страсти, ни страданий. Ну, как между родственниками разного пола, нет никакого соперничества. То есть садху уже имеет воззрение, занимается практикой созерцания, очищает ум, и объекты ему не доставляют страданий, не доставляют никаких проблем. Он может созерцать, быть внимательным. Есть третий тип взаимоотношений с объектами, он называется как мать, кормит сына. Он характерен не для садху, а для джняни, когда энергия внешнего мира питает духовно практикующего. Когда в процессе интеграции все объекты интегрируются в мандалу созерцания, так это называется. Знаменитым садху индийской традиции был Свами Вивекананда. Ну, множество садху есть, их можно много перечислять. Многие садху имеют хорошие способности, целительство, ясновидение, тонкое тело, управление реальностью, ситхи, очарование, обездвиживание, призывание духов. Другие эти ситхи не имеют, потому что не было к ним интереса, или не стремятся их иметь, или не показывают. И когда я был на Кумбхамеле, несколько садху ко мне пришли, один сказал, ну, понюхайте мой рог, вот запах, какой хотите запах материализовать, ну, там, ромашки или розы. Это Дататриева благословил. Вообще считается, что если кто-то сильно начинает проявлять свои мистические силы, то как бы это не очень этично. Если один человек из пальца демонстрировал огонь на Кумбхамеле, не на этой направке. Собралось много людей, и начались там волнения, его попросили тихо-тихо уйти. То есть не принято демонстрировать ситхи, как бы так, слишком явно. И какова численность садху на Земле? Садху, как вид людей, составляет меньшинство, человеческое меньшинство. То есть истинных садху не более 1-3% на Земле. И есть следующий класс людей, это джняни. Так называемые знающие истину, мастера, просветленные. Иногда в западной традиции некоторые себя называли иллюминаты. И внутри вида какие разделения? Джняни живут вне всяких разделений, вне любых понятий двойственности. Это очень немногочисленный класс людей, который вышел из числа садху. То есть это садху, достигшие определенной определенного духовного уровня. Джняни считают себя едиными с Абсолютом. Они не считают, они чувствуют себя едиными с Высшим Разумом. Они чувствуют себя гражданами Вселенной, не разделяют ни по каким признакам. Однако они хорошо понимают, что среди них тоже есть те, кто глубже погружен в это единство, те, кто меньше погружен в него. И какие ценности и интересы у джняни? Это очень возвышенные люди. И большую часть времени они проводят или в молчании, или в медитации, в самадхи, или в уединении, поглощенной медитацией. Или они созерцают ход вещей во Вселенной и играют в это. Большинство из них обладает разнообразными тайными способностями, знаниями. Например, силы мысли могут менять пространство, время, причинно-следственные связи, материализовывать события. И что они думают о смысле жизни? Для этих существ нет взглядов, интересов, ценностей в том виде, как их понимают для себя люди и садху. У них вообще другая психология и методология мышления, другое восприятие мира, их когнитивный аппарат работает по-другому. У них нет логики, нет ума. Ум есть как инструмент, но нет с ним отождествления. У них есть интуитивное проникновение в суть вещей. Для них нет «я» отдельного от Абсолюта. Они и есть сам Абсолют, и есть сам мир. Джняни видит мир как Бога, и одновременно как часть себя. И обычный мир они видят как сон и как иллюзию. Например, мы сидим здесь, я читаю лекцию, но на самом деле это все иллюзия. На самом деле нет ни вас, ни меня, ни этого храма. Это лила брахмана, лила абсолюта. Чтобы это понять, надо глубоко вовнутрь погрузиться. Найти неконцептуальный слой осознавания, который позволит это понять. Джняни находится в постоянном контакте с абсолютом, не отделяет себя от него. Для них нет понятий добра, зла, плохого, хорошего, чистого, нечистого, как у людей. Они видят мир единым, целым, равностным и священным в любом случае. Для них нет прошлого, будущего, времени. Они, пребывая в вечном настоящем, ни к чему не стремятся. Они даже не имеют понятия, что они живут. Они играют, находясь в потоке беспредельного. Какова их этика? У джняни отсутствует логика, мораль, этика, этические понятия в том виде, как это принято у людей и у садху. Они пребывают в естественной осознанности за пределами любых ограничений. И благодаря этому они являются истинными наставниками, благодетелями человечества, хранителями его этических, моральных ценностей. Они способствуют духовной эволюции людей, пробуждают их дух, вдохновляют их жить по законам долга, чести, совести, границах своей культуры. Никакие понятия, социальные правила, нормы, культуры, этики, морали их не ограничивают, поскольку они выше любых понятий. И вместо логики, этики, морали и культуры у них есть прямое восприятие явлений, четкое, ясное, сверхъестественное понимание событий, любых событий за пределами ограничений. И это понимание позволяет им оперировать реальностью на уровне, который недосягаем для людей садху. И часто их понимание событий сильно отличается от человеческой этики и даже этики садху. Но из сострадания к людям они часто играючи следуют принятой культуре, принятой этике, когда находятся среди людей или садху. Есть рассказ про бессмертного Бабаджи, который однажды, сидя с учениками, взял горящую головешку и ткнул в плечо ученика. И другой садху сказал: «Как вы жестокий, Бабаджи». Бабаджи ничего не сказал, но прошел сутки, и Бабаджи сказал: «Знаешь, я когда ему ткнул горящую головешку, я спал всему жизнь. Потому что на следующий день он должен был умереть, там, утонуть, по-моему. Но благодаря тому, что его карма очистилась, он просто попал в одну нехорошую вещь, но с ним ничего не случилось». То есть вот, казалось бы, нет никакой логики, никакой этики в действиях. Есть мгновенное прямое постижение событий, которое мгновенно постигает будущее, настоящее, и что-то делает, помогает, развязывая кармический узел. Другой рассказ, когда один юродивый, когда в церкви собралось много людей, начал кидать камни в церковь, разбивать там окна. Люди подумали, что это какой-то нехороший человек. Затем спросили, почему ты так делаешь. Он сказал, много демонов собралось под куполом. И если я их прогонял, и они могли бы принести много вреда людям, которые пришли в церковь, обрушить что-нибудь. Прямое постижение. У джняни ни к чему нет фиксированного оценочного отношения. Но на относительном уровне джняни воспринимают цивилизацию людей как маленьких, озорных, шаловливых, иногда капризных детей, которым надо осторожно помогать, наставлять по возможности и поощрять их вступать на духовный путь. И как джняни относятся к садху? Для джняни люди, садху, джняни существуют как одно – как брахман, они не разделяют. Джняни воспринимают садху с уважением, теплотой, любовью, одновременно с юмором, то есть как своих младших братьев. И они поощряют садху идти вперед по духовному пути, считая, что рано или поздно усердные садху доберутся до тех высот восприятия сути Вселенной, на которых находятся они сами. То есть джняни считают садху следующей ступенью эволюции людей и считает своим долгом им оказывать поддержку, помощь, покровительство, если те должным образом их просят устанавливать с ними связь. Джняни, за редким исключением, не живут семьями, не размножаются, подобно обычным людям. У них отсутствуют любые социальные мотивы продолжать себя действовать. Джняни – это запредельные существа. Это полностью асоциальные существа, полностью вышедшие из всех социальных связей. Но физиология джняни тоже отличается от физиологии обычных людей в садху. У них открыты очищены все чакры от муладхары до сахасрары. Большинство каналов активно пробуждена энергия кундалини. Их тело воспринимает мир иначе. Благодаря их аскезе, тапасу, который они выполняли в прошлом, энергия в чакрах джняни тоже двигается иначе. Они могут входить в самадхи. Энергия в чакрах вращается так, что это называется нивритти-марга, возвратный поток. Вместо того, чтобы идти наружу, она идет внутрь, насыщает центральный канал. Поэтому джняни не нуждается в удовлетворении мирских желаний. Жизненные ветры наполняют центральный канал в позвоночнике. Это и называется возвратный поток. Нивритти-марга, учение тантризма и йоги. Для истинного джняни доступно одновременно пять тел. Это физическое, энергетическое, астральное, ментальное и каузальное. И джняни может кроме физического тела использовать энергетическое тело для чувствования местности, восстановления энергии и целительства. Он может использовать астральное тело, действуя во сне со сновидениями, путешествия, моделирование будущего, просмотр различных астральных областей. Но у него также есть ментальное тело. В ментальном теле он может посещать высшие небесные измерения, общаться со святыми, богами и ситхами. Кроме этого, у него есть возможность входить в причинное тело. И причинное, каузальное тело действует во сне без сновидений. И здесь джняни не спит, а объединяется с чистым светом, с пустотной, светоносной сущностью всех вещей. Поэтому джняни не видят сны так, как их видят обычные люди. В основном они переживают или осознанное сновидение йога-иллюзорного тела, или у них есть сны ясности, сны ясного света. В снах ясности они создают тонкое тело и путешествуют в нем в обители людей, духов, богов. Общаются с духами предков, друг с другом, ситхами, богами. Получают от них знаки, благословения, пророчества, указания, передачи священных текстов. То есть для них жизнь в тонком теле – это как бы вторая, невидимая жизнь. Этот физический мир – грубый мир и мир тонкий, с тонким телом и сновидением. Джняни видят как иллюзии. И переживая сны ясности, они не утрачивают осознавание просветляющей пустоты. И в снах изначального света они переживают исконное сияние своего высшего «Я», черпая оттуда мудрость, духовную силу. И как джняни видит мир? Он пребывает в естественном состоянии, вне ума, эго, субъекта и объекта. То есть джняни видит весь проявленный мир как великую мать, которая кормит сына. Видите, да? Вот когда мы говорили о людях, все понятно просто. А садху уже чуть-чуть более глубоко. Нужно проявить сознание, осознавание. Но когда мы говорим о джняне, многие вещи кажутся непонятными. Есть еще боги, есть махадевата. Вот эта область, которая просто непонятна нам. Тем не менее, духовный путь, есть эволюция от людей к садху, от садху к джняне. От джняне к ситхам, от ситхов к богам, к богов к махадеватам, к великим богам. И в процессе такой эволюции и постижения мы изменяем себя и свое восприятие, свою картину мира. Этот тип эволюции общий для всех живых существ. То есть у нас нет другого пути, как двигаться по пути эволюции. Неважно, что мы об этом думаем, воспринимаем мы это, не воспринимаем. Все мы рано или поздно идем по этому пути, осознанно или неосознанно. Из людей мы переходим в статус садху, от садху мы переходим к джняни, то есть к познавшим истину, мудрецам. От джняни мы переходим к совершенным ситхам. От ситха мы переходим к богам, деватам. От богов мы переходим к великим богам. Это путь, по которому идут все живые существа. Что касается мыслей, эмоций, то джняни освободились и от ума, и от эго. И достигли полного контроля над мыслями и эмоциями. И они всегда пребывают в пустоте сознания, за пределами ума, мыслей и эмоций. Джняни – это просто бесстрастные, спокойные свидетели по отношению к любым явлениям и эмоциям. Наблюдая эмоции, мысли, явления, они не испытывают никаких негативных мыслей. У них нет гнева, ненависти, привязанности, ревности, обиды, подобно обычным людям. Они погружены в состояние бесконечного пространства. И в этом пространстве нет никаких мыслей, нет чувств, никаких двойственных категорий. Это пространство единства. И джняни обладают достаточной силой ума, чтобы влиять на внешнюю реальность. Потому что они не разделяют внешнее и внутреннее. Где живут джняни? Джняни живут часто в труднодоступных местах. В лесах, горах, местах кремации, в закрытых монастырях. Многие джняни ведут скрытый образ жизни, скрывая себя среди людей. Они живут по 200-300 лет, 500 лет, 1000 лет. Есть джняни, которые живут открыто среди людей, но они выдают себя за кого-то другого, за обычного садху, за обычных учителей. Образ жизни джняни непостижим. Они живут поодиночке или в очень узком кругу своих учеников. Они очень самодостаточны, как правило. И они не ищут как-то себе подобных компаний. Даже если они находятся в компании, они всегда самодостаточны. И джняни, они вообще не живут подобно обычным людям. Они играют в жизнь. То есть все люди живут, но джняни играют. То есть играть и жить – это разные категории. Почему джняни играют? Потому что для них мир – это поле игры, это мандала. Все люди в этой мандале являются божествами, а все звуки являются мантрами. Все действия являются лилами, божественными играми. И на что направлены игры джняни? На помощь человечеству, на обучение учеников из числа садху, на управление реальностью этой вселенной. И их жизнь – это лила, игра Бога или игра божественного мира. Джняни, если захотят, в социуме могут играть роль любого существа. Семьянина, садху, царя, ученого, священника, манга, шамана, христианина, монаха. Но в реальности джняни никем из этого не являются. Например, был джняни царь Джанака. Джанака был царем, но он стал джняни благодаря достижению самадхи. Его благословили божественные существа, которые явились ему в медитации. Он стал известным джняни, знаменитый своей мудростью, сверхспособностями. Джняни не ищут сверхспособностей и не заботятся о них. Они целиком поглощены своей преданностью абсолюту. Но многие из них наделены разнообразными силами и являются довольно могущественными, поскольку сила ума их очень велика. Хороший джняни может материализовать любую ситуацию из этого мира, из пустоты. Может изменить будущее человека, просто подумав о нем. Может изменить прошлое целой нации, поскольку это очень пассионарные и также харизматичные личности. Шанкара, будучи очень пассионарной, харизматичной личностью, повлиял на весь индуизм, распространил учение Адвайта Веданты. Великий джняни. Джняни и ситха джняни. Количество джняни на Земле очень мало. Это абсолютное меньшинство. Тем не менее, это определенный класс людей. Каковы знаменитые джняни Индии? Шри Шанкарачарья, Шри Рамана Махариши, Шри Гаудапада, Шри Рама Кришна. И стать джняни – это наше будущее. Это наша цель. Наша ступень в эволюции, если мы идем по этой эволюции, независимо от религиозной принадлежности, школы, мастера. И следующий класс существ – это ситхи. Ситхи находятся еще дальше, чем джняни. Это уже нечеловеческие существа. Это очень малочисленный, очень возвышенный класс людей, которые на Земле уже завершили свою эволюцию. Но поддерживает землей и с человечеством некоторую связь. Все ситхи – это выходцы из числа джняни. То есть ситхи – это следующая ступень. В плане воззрения, ценностей и смыслов ситхи практически не отличаются от джняни. Но их сознание еще глубже утвердилось в небойственности. Благодаря этому они могут оперировать различными силами Вселенной. Способны преодолевать время, пространство, творить, разрушать, воскрешать, создавать иллюзии, иметь множество тел, быть бессмертными, жить в любой точке Вселенной по желанию. Каково отношение ситхов к людям? Ситхи практически не встречаются с обычными людьми, не пересекаются с ними. Потому что огромные мировоззренческие, этические, культурные различия между людьми и ситхами. Если же все-таки приходится действовать в мире людей, они выдают себя иногда за обычных людей, иногда за садху. Например, были случаи истории, когда некоторые ситхи выдавали себя за обычных людей. Ткачей, гончаров, стирщиков белья, свинопасов. Это лила, непостижимость. Ситхи, если на то есть их воля, незримо руководят человеческим миром через проводников. Учеников из числа джняни, иногда садху. Можно сказать, многие явления в этом мире происходят благодаря влиянию ситха. Ситхи избирают иногда некоторых садху и некоторых джняни. Те, кто обладает чистотой и искренностью, они являются им, давая пророчества, знаки в сновидениях, наставления, передавая учения, священные тексты, чтобы они несли их в мир людей. Многие сутры, тантры появились в мире людей именно таким образом. Например, Будда явился после смерти царю Индрабодхи. Он явился в теле света, в горном теле. Так появилась Гухи Самаджа Тантра, известная буддийская тантра. Ситхи уважают джняни как равных себе по знанию, но уступающих по силе и энергии. Иногда они считают их своими младшими коллегами, друзьями, а иногда учениками. Какова этика ситхов? Этика джняни непостижима в рамках понимания обычных людей, а этика ситхов тем более. Однако они истинные благодетели, хранители и защитники человечества. Когда в мире была Великая Отечественная война, Шри Аурабинда часто просил карты Европы и сводки с места событий. Ему приносили, и он вкладывался различными картами, сводками с места событий, и он говорил, что он сражается вместе с другими против Гитлера. Он использовал свои мистические способности для того, чтобы спасти человечество от фашизма. Так, по крайней мере, говорили его ученики. Как питаются ситхи? Ситхи принимают или человеческую пищу, или очень ограниченно, или употребляют магические снадобья, пилюли, делают вытяжки из камней, минералов, элементов природы, питаются энергией деревьев, солнечных лучей, иногда комбинируют. Но сейчас считается, что многие ингредиенты, из которых делают эликсиры, непригодны, поскольку вода, земля не те, они загрязнены, травы не те. Человечество добилось того, что баланс микроэлементов в природе нарушен, растения тоже не обладают должной чистотой, чтобы делать должные эликсиры и снадобья, дарующие бессмертие, даже гора. Каково тело ситха? Многие великие ситхи имеют не физические тела, они материальные, иллюзорные. И они обладают 32 признаками божественного совершенства. Кроме этого, многие ситхи имеют очищенное физическое тело. Это тело может сидеть в пещере, под землей или в горах и быть непрерывно погруженным в состояние самадхи. И силой мысли такие ситхи могут создать одновременно несколько иллюзорных тел из 5 элементов для действий в этом материальном мире. На этом мы закончим, поскольку дальше идут очень сложные темы. Ситхи, боги, великие боги. Но вы можете прочитать об этом. Это моя книга, которую я написал недавно, для того, чтобы дать людям понять наличие духовной иерархии, духовных принципов. Идти по духовному пути – это значит идти от одного класса существ к другому. Здесь не имеет значения философские диспуты, какие-то ваши мнения или какие-то даже упражнения. Все это вторично. Главное – идти по пути эволюции, переходить от одного класса существ к другому. Не важно, какой религии вы следуете, какой философии или какой школе. Важно, насколько ваш ум, прана, тело изменились в сторону эволюции. Христиане идут по этому же пути, буддисты, индуисты. Все религии едины. И все они ведут человечество по пути от обычных людей к духовным людям садху. От людей к садху, к духовным мудрецам, святым. От святых к ситхам, от ситхов к богам, божественным существам, ангелоподобным. И от богов к великим богам, подобным Брахме и Вишну и Шиве. И когда мы вступаем на духовный путь, очень важно для себя сделать выбор. Буду ли я человеком стремиться оставаться, или я буду стремиться стать садху? Если я стремлюсь стать садху, то как же должен думать садху? Как должен жить садху? Как должен тренироваться садху? В какой культуре он должен жить? Какой образ жизни садху? Если мы понимаем это, мы можем переходить из одного класса в другой. И мои благословения всем, чтобы вы, вступив на духовный путь, двигались по этой эволюционной лестнице от людей к садху, от садху к джняне, от джняне к ситхам, от ситхам к божественным существам, от божественных существ к великим богам. Рано или поздно все мы станем садху, и рано или поздно каждый садху станет мудрецом, божественным, просветленным. И каждый просветленный рано или поздно владеет совершенством, станет ситхом. Каждый ситх станет божеством рано или поздно. Каждое божество рано или поздно создаст новую вселенную, подобно Брахме. Иногда бывает так, что обычные люди одеваются в одежды садху, живут как садху, носят знаки садху, подражают садху, но не могут понять все-таки, в чем здесь соль, в чем смысл-то, потому что еще нет понимания, нужно время. Так называемая там, внешняя религиозность. Но пока ты не оставил все цели этого мира, все цели людей, пока ты все ценности не отпустил, пока тебя не перестал держать этот мир, не появилось бесстрастие, отрешение, отречение, вайрагья, ты не станешь садху. Даже одев, приняв обеты монашеские, даже одев знаки, принадлежности к какой-то духовной школе, будешь оставаться человеком. И внутри у тебя все равно будет конфликт, борьба. человеческое старое эго будет все равно тебя тянуть, выходить в разных ситуациях. Нужна большая духовная борьба, большая духовная битва, чтобы победить в себе человека и стать садху. В христианстве это называется ветхий человек. То есть ветхий человек – это и есть человек этого мира. И вот духовная борьба заключается в том, что Бога человек внутри нас, садху, человек пути, борется с ветхим человеком, с эгоизмом, эго, старым человеческим умом, клешами, привязанностями. Если мы практикуем должным образом, то этот Бога-человек внутри нас побеждает этого мирского человека. Иногда бывает так, что джняни или садху выдают себе за обычных людей. Когда они живут в культуре, которая не соответствует духовному пути, они ведут себя так, чтобы гибко действовать, прикидываются обычными людьми для удобства. Но в душе они является садху. И эти классы не есть что-то раз и навсегда данное. Люди становятся садху, многие задумываются о смысле жизни и становятся на духовный путь. Многие садху практикуют, медитируют, получают духовный опыт и переходят в класс джняни. Многие джняни наращивают свое недвойственное присутствие и овладевают разнообразными силами, переходя в класс ситхов. И многие ситхи преобразовывают свои тела в божественные и переходят в класс богов. Многие боги познают тайны Вселенной, получают великие благословения и переходят в класс великих богов. Этот процесс эволюции непрерывный. И вы можете подумать, к какому классу вы себя причислите. Кто вы? Человек мира сего, садху или человек, готовящийся стать садху? Или садху, стремящийся к джняни, или виджняни, или, может быть, скрытый ситх. Но каждого из вас можно причислить к определенному классу. И вы сами можете это сделать. Для чего это нужно? Чтобы понять, куда тебе идти. Если мы скажем, что все есть Бог, все едино, это вам не поможет. Все есть Бог на уровне воззрения. То есть воззрение действительно говорит, все есть Брахма, самое Брахма. Но Брахман имеет разные роли, игры. Он бесконечно любит играть. Брахман в теле собаки, Брахман в теле Будды. Это один и тот же Брахман. Но собака пошла по одному пути, Будда пошел по другому пути. В какой-то момент их пути разошлись очень сильно. Будда достиг бессмертного божественного тела с 32 признаками просветления. Собака имеет то, что имеет. Это два разных пути. То есть в основе и собака, и Будда – это одно сознание. Но они пошли разными путями, поэтому в плоде, то есть в конечной точке, это разные существа. Есть основа, путь и плод. Основа у всех существ одинакова. Но плоды разные бывают, в зависимости от того, каким путем мы пошли. И определить, к кому ты себя относишь, в жизни очень важно. Потому что кем ты решил стать, ты тому должен следовать. Если ты решил стать садху, ты должен жить ценностями садху, образ жизни садху вести, смыслами садху, должен общаться с садху. Ты должен жить в своей культуре, этике, цивилизации, чтобы быть полноценным садху. Тебе не надо искать мир людей, тебе не надо в него идти, не надо как бы преследовать цели мира людей или навязывать людям свои ценности. Просто тебе надо понять, что ты другой. Ты другое существо. И тебе надо складывать свой круг общения, свою культуру. Потому что если ты как садху пойдешь к людям, люди тебя не поймут. У них своя культура. Зачем ты пришел со своим, в чужой монастырь со своим уставом не входит? А? Люди говорят, зачем ты нам нужен? Нам нужна семья, деньги нужны, успех нужен. Нам нужны эмоции позитивные, кино, футбол. Нам нужно идти как к людям. А ты предлагаешь какие-то непонятные вещи. Зачем нам медитация, зачем нам пустота, джняна? Вот. Если садху будет так делать, это не будет, это не совсем правильно. Поэтому мы, как, если мы садху, мы не должны навязывать людям свои ценности и дела. Нам же не нравится, когда люди нам навязывают. Они это делают тоже. Это реклама, социальные воспитания, телевидение. Но их большинство, и мы живем в мире людей, мы должны уважать мир людей. Мы должны их уважать ценности, но мы должны понять, что эти ценности не наши. То есть уважать ценности любой культуры, любой традиции, религии нужно. Но надо понять, какие твои ценности. И когда вы поняли, какие ваши ценности, вы должны следовать своим ценностям. Строить свою культуру, свою цивилизацию, свою этику, свою систему отношений. Жить в своем мире. Поэтому я говорю ученикам, нам не надо менять этот мир. Нам надо создавать свой мир. Мы будем счастливы, когда мы создадим свой мир. Но свой мир мы должны создать сами. Никто за нас не создаст. Разве люди придут, будут строить вам храмы, медитационные центры, ретриты? Никогда. Мы свои цели, они ставят. Нам надо строить супермаркеты, рестораны, стадионы. Вот. У них свои планы, и это нормально. А мы должны строить свои планы, свои цели. Тогда мы будем иметь свою культуру, свою среду общения, свою нормальную среду обитания. Каждый должен быть в своей вселенной. И можно посмотреть, как люди стараются в своем. Да? И можно многому поучиться. Насколько они самоотверженно служат своим идеалам, своим ценностям. Насколько они верят в них. Да? Какие силы закладывают они в космос, летают. Атомные станции строят, огромные торговые комплексы. Все это культура людей. В этой культуре надо многому поучиться. У нас нет многого такого, как у людей. Но у нас есть зато креативное сознание. У нас есть мудрость. И мы можем даже малыми силами добиваться больше. Реализовывать свое намерение. Но нам также необходимо уважать свои ценности в жизни. И их материализовывать и реализовывать. Потому что если мы будем жить в культуре, которая не выражает наши ценности, смыслы, мы будем себя чувствовать всегда не в своей тарелке. Чужой среди своих, свой среди чужих. Вот что такое состояние практикующего в этом случае.